хорошо, для тех, которые здесь первый раз, приветствую вас, Господи, и мы уже пересматривали несколько вопросов в течение уроков. Мы пересматривали жизнь и учение Лютера, мы говорили вчера о Цвингли. И сегодня мы переходим к Жану Кальвину. Сначала мы будем говорить о его жизни, и насколько у нас остается время, мы будем еще говорить о анабаптисте спиритуале, но вряд ли, наверное. Завтра мы будем продолжать там спиритуалистами, анабаптистами их учение и контрреформации. И тогда в субботу мы будем пересматривать богословие Кальвина и развитие реформации. Поэтому так наш программ. Поэтому на сегодня мы будем говорить о Жане Кальвине. Да, и вы видите его даты 1509 до 1554. Он жил чуть-чуть позже Лютера. У Лютера реформация начинался, скажем, 1515-16-17, и у Кальвина 1536-35, зависит от того. Поэтому Лютер, реформатор, второе поколение. Да, и это важно заметить, мы вчера тоже уже об этом говорили. Лютер и Цвингли, они начинали с реформации, да, они сделали очень много хороших вещей, но они еще не до конца вели реформации. И это понятно, потому что тот, который первый, он сделает очень много, но он не сразу может все сделать. Поэтому то, что было важно для Лютера, с которым согласился Кальвин, это богословские идеи, да, очень коротко. Это самые важные слова реформации, да, это мы это учились вчера. Sola gratia, да, это мы живем только из-за благодати, да, то, что мы спасаемся, это не наши заслуги, это не потому, что мы выбирали Бога, это только Божью благодать. Да, это сформулировал Лютер, и с этим на 100% согласился Кальвин. Sola gratia. Как мы узнаем о вот этой благодати? Только через Писание. Да? Sola scriptura. Это был у нас второй момент. Потому что Святой Дух, Бог, не просто так работает, да, что сейчас я знаю. Нет. Бог приходит к нам по очень понятным видам через Библию, через проповедование Слова Божие. Мы узнаем, кто Бог, и мы понимаем Его воли, мы тоже понимаем, что мы грешники, и мы понимаем то, что мы спасаемся только через Божью благодать. Да, поэтому после sola gratia, только благодать, у нас sola scriptura, только Писание. Третий момент, кто помнит?
Sola fide.
Sola fide, да. Sola fide, потому что мы можем принимать Божьи благодати только через веру. Мы не принимаем Божьи благодати через добрые дела. Нам не надо показать Богу, какие мы хорошие и так дальше. Да? Мы принимаем Его благодать только через веру. Лютер сказал, что вера – это как рот, да? Открытый рот. Значит, что если человек откроет рот, да, и получает, да, если он получает пищу, тогда он не говорит: «О, как я молодец, что я покушал». Да? Нет, кто-то там положил пищу, да, и он просто кушает, и это все. Да? И так вера тоже работает. Чем больше, что вера – это дар Божий. Мы еще хуже детям, да? Дети, если мы дадим им кушать, тогда они обычно знают, что надо сделать, да? Но человек такой, что даже если ему предлагают, духовную пищу, он вот это отвергает. Поэтому для того, чтобы получить веру, даже для этого надо Божью благодать. Это наше испортанное состояние, к сожалению. И все вот эти моменты, да, sola gratia, sola scriptura, sola fide, они реализируются только через Христа. Потому что если Христос не умер бы за наши грехи, все наш разговор был бы напрасным. Да, потому что грех – это настолько серьезно, что Бог не может просто сказать человеку, ну, давайте я тебе даю веру, или давайте будем прощать грехов. Нет. Для наших преступлений, для наших грехов надо наказание. И чудо в том, что вот это наказание получаем мы, люди, но это наказание получил на наше место Христос. И на это основание Бог дает нам свою благодать, дает нам веру. И вот все это мы читаем в Писании. Это очень коротко, да? Это основа реформации, это то, о чем говорил Лютер. Кальвин вот все это принял, но он пошел дальше, и, как мы будем видеть потом, для него было очень важно организовать именно церковь, да, как общение, как тело Христово. Поэтому его труд – это не только развитие богословия Лютера, его, это тоже частина правда, но его труд тоже в том, что он начинал работать о том, что составать реформаторские церкви, устройство церкви. И вот это у Лютера меньше получилось еще, потому что он был человек первого поколения. Как мы уже видели вчера, каждый реформатор тоже, как сказать, ребенок в свое время. Да? Лютер жил в Германии, он был монах. Он очень страдал из-за того, что он имел плохого идея о Боге. Да, для него Бог был страшный, он очень испугался, он боялся Бога, поэтому он пошел в монастырь. Это было его страдание. Его вопрос был, как я найду милостивого Бога? Это был вопрос Лютера. Вчера мы говорили о Цвингли, и мы видели, что у Цвингли ситуация совершенно другая. Да, Цвингли был знакомым с Эрасмусом, он был гуманист, и он участвовал в Римо-католической церкви совершенно по-другому. Он выкупил на себя место служения, он пошел там на путевку, чтобы молиться Марии и так дальше. Поэтому это совершенно другое дело. И в случае Цвингли мы не видим вот такое страдание, как у Лютера. У Цвингли мы видим, что он шаг за шагом постепенно понял суть Евангелия. В случае Кальвина это еще раз чуть-чуть по-другому. Мы будем чуть-чуть рассматривать его жизнь. Его отец давал его сначала в богословское образование в Париж. Поэтому от 1523 до 1528 года он учился на богословов. Он вот этот никогда не закончился, потому что у его отец была проблема с церкви, и он сказал своего сына, но лучше не стать священником и так дальше, лучше зарабатывать хорошо, поэтому ты будешь заниматься с юристом. Еще о богословии Кальвина. Он в Париже встретился с холостическим богословием. Да? очень хорошо, что вы еще переспрашивали, что такое схоластика, да? Mm-hmm. Потому что это у нас вот снова схоластика. Очень коротко, да, схоластическое богословие. Это официальные богословия, которые существовали во время католической церкви, которые они развивались по университетам. Да, это очень большая была система, с очень много разделений и так дальше, очень много тоже спекуляций.
Поэтому говоря, попытка соединить богословие и науку, веру и науку вместе познавать.
И потом в Париже, когда он учился, он тоже занимался с латинским языком. Это тоже было очень удобно. Не только чтобы стать юристом, но тоже чтобы стать богословом. Потому что, как вы знаете, да, все богословы работали и говорили на латинском в это же время. Как я сказал, в 1528 году он ушел из богословского образования и пошел в юридический университет в Бурже. Орлеан, это тоже в Франции, не очень далеко от Парижа. То, что он там получил, это, скажем так, как добавка до того, что он получил в Париже, он там получил гуманистическое образование. Что мы видели уже первый вечер, да, гуманизм. В чем они занимались, гуманисты, что они сделали, что они сказали, что было для них важно?
Вспоминайте.
Кто-то знает?
Провозгласили человека мира всех вещей.
Да. Гуманисты, да, они тратят много внимания на оригинальные языка, да, обратно к источнику, значит, что они занимались с греческим языком, с латином и так дальше. Во-вторых, да, они занимались с риторикой, да, красноречие, речи, как говорить, как писать правильно, красиво, доступно и так дальше. И вот эти вещи Кальвин тоже получил. То, что здесь еще специально, это эксегеза, потому что гуманисты тоже занимались с эксегезисом. Что значит эксегезис? Эксегезис значит эксегетика, это объяснение текста.
Да? Этимология слова, толкование правильное.
Да? Толкование текста. Значит, что гуманисты занимались старыми текстами с древнегреческими времени, сказали, ну, если вы хотите понимать текст Аристотеля, это надо вот так, вот так, вот так, вот так. Да? И вот эта система, как изложить мнение текста, Кальвин изучал там в Бурже-Орлеане, в университете там. И он вот это потом использовал насчет эксегезиса, толкования Библии. Поэтому здесь ничего случайно, да, вот все вот эти вещи Бог потом использует в жизни Кальвина. Здесь он тоже учится греческого языка. И чуть-чуть позже мы здесь видели, да, что он до 31 года был в Бурже-Орлеане. Потом он возвращается в Париже, и там он продолжает свою учебу. Интересно, что он там снова встретится с гуманистами, но вот эти гуманисты, с которыми он встретился в Париже, это было, ну, скажем так, почти реформаторские гуманисты, да, это гуманисты, которые изучали с Библии, как и разум, да, которые критиковали церковь, которые поняли, что то, что происходит в Римо-католической церкви, это очень часто неправда. Поэтому Кальвин с ними очень много говорил и работал, и чуть-чуть по чуть-чуть он обратился к Богу. Он сам чуть-чуть разговаривает об этом, но очень мало. Это точно, что это не так, как у Лютера. У Лютера была вот эта духовная борьба, это у Кальвина не было. Он изучал Библию, разговаривал с людьми, и постепенно он лучше и лучше понял суть Евангелия.
Так, а что получается, когда он учился богословию, он не был христианином или просто как бы традиционно было?
Да, он был, да, он был.
Он был клирик, конечно.
Скажем так, все люди были христианинами.
Ну да, понятно.
Да? Но это еще не... Да, это, ну, мы поэтому уже говорили, это было в это же время так, как сегодня очень часто на улице, да, все православные, все христианины, да, но это еще не значит, что действительно все христианины, да, об этом идет речь. И с Кальвином это было то же самое, да, они занимались богословием, философией, но действительно личное обращение к Богу – это совершенно другое дело. Тем больше, да, что, ну, это чуть-чуть как экскурс, да, потому что это важно, чтобы понимать, для всех реформаторов было понятно, да, если мы говорим о вере, тогда мы говорим о личном отношении с Богом. Да? Это не надо так, что это сразу в одном моменте возникает. Это может постепенно, это может обратиться как Павел на дороге к Дамаску, это может обратиться как Тимофей, который через бабушку и маму услышал. Да? Но все равно надо, чтобы вера – это личное отношение с Богом. И вот это личное отношение не хватило у Лютера, это не хватило у Кальвина. И вот это личное отношение, да, чтобы добавить, это не то, что просто переживать или иметь страх. Но вот это личное отношение значит, что я понимаю, что Бог меня принял. Да? Что я Его сын, дочка. Да? Поэтому обращение Кальвина именно состояло в том, что он лучше и лучше понял, кто Бог. И второй момент. Обращение Кальвина тоже состояло в том, что он был призван стать служителем Слова. И это другой момент. Иногда люди думают, что, ну, проповедовать, нести Евангелие – это задача пастора. И задача, ну, обычным христианинам – это сидеть и послушать. Да? Но у Кальвина это было по-другому. Он понял, что если я христианин, мне надо об этом говорить, мне надо служить Господа, Слово Божие, с такими дарами, которые мне дал Господь. И как мы видели, он получил дары, у него было хорошее образование, он знал греческий, он знал латынь, он знал, как изложить тексты. И он понял, что вот эти дары надо использовать на славу Божию. У него возникало желание учиться. Это тоже очень важный момент. Иногда, я не знаю, это, наверное, вам не касается, но иногда студенты меня спрашивают, что, ну, вы еще учитесь? Я скажу тогда, каждый день. Да? И я думаю, что это суть христианства, чтобы учиться. Да? Каждый день учиться Слову Божие. И каждый день с Божьей благодатью мы чуть-чуть больше понимаем волю Божию в нашей жизни. Чуть-чуть больше понимаем то, что нам хочет говорить Бог. Да? И у Кальвина возникало вот это желание учиться. Желание учиться – это хороший знак, что кто-то христианин. Да? Потому что если кто-то не христианин, тогда ему все равно. Но именно вот это желание учиться больше, узнавать о Боге, да, это входит в настоящее обращение. Я это чуть-чуть подчеркну сейчас, да, потому что, да, я думаю, что важно понимать правильно обращение. Да. Обращение – это не просто эмоции, Да, иногда это тоже эмоции. Это очень хорошо, если есть эмоции. Но даже без эмоций, да, очень важно, чтобы мы поняли важные элементы в обращении. Обращение – это первый том, что я больше, лучше, правильно осознаю, кто Бог во Христе. Да, это обращение. И поэтому это как, ну, скажем так, да, если я влюблен в человека, да, девочка, то, что я хочу, это больше узнавать о ней, да, я хочу познакомиться, я хочу знать, кто она, да, что у нее там внутри, да, что она думает. Если она мне пишет письмо, я буду читать от первого до последнего слова и еще раз, потому что я понимаю, что она там выражает мне что-то важное, да. А сейчас речь идет о Слове Божьем. Бог мне хочет что-то сказать. И кто я, если я не желаю больше понимать о том, что мне говорит Бог? Это называется открытость к Евангелию. Да, это не значит, что я уже все знаю, понимаю. Это значит, что я готов учиться. Интересно, что для Калвина, как и у Лютера, он отказывается от гуманизма, потому что он понял, что то, что делает гуманизм, это очень интересно, но все равно там человек стоит в центре. Вы знаете вот этот образ Леонардо да Винчи, да, там стоит вот этот человек, да, и он в центр этого мира, да, он все охватывает своим знанием и пониманием. И Калвин, когда он обратился, он понял, что настоящее истинное благочестие значит, что не Бог, не человек, но Бог стоит в центре. В центре этого мира, в центре моей жизни. Да, и это основной момент для Калвина. Скажем так, на Лутер гуманизм вообще очень мало влиял. Мы видели в 95 тезисов, да, что он писал, что никто не может быть богословом с помощью Аристотеля. Да, поэтому он вообще отрицался от гуманизма. Но вчера мы видели, что для Свинди, да, гуманизм это было очень долго, но важно. Для Калвина это было по-другому. Он сразу понял, что гуманизм, человекоцентричность, это плохо. Да, это не работает. Если ты христианин, тогда в центре твоей жизни стоит именно Христос, сам Господь. И следующий момент, это тоже интересно. Он начинает уже очень быстро писать свою книгу «Наставление истинной веры». Об этом надо чуть-чуть больше говорить. Калвин, наверное, был очень такой, ну, хороший преподаватель. И все люди вокруг него поняли, что он хороший преподаватель. Поэтому он сам писал, что я только начинал понимать Евангелие, и тогда люди уже обратились ко мне, что объясни мне, скажи мне, что это значит, как это понимать, и так дальше. Поэтому уже очень рано Калвин начинал объяснить другим, и он вот это писал в своей книге «Наставление истинной веры». Он тогда переходил в Базель, и Базель, ну, вы помните, вчера, да, там жилой разум, там важный университет, но он отказался от гуманизма, и именно в городе Базель он начинал писать свою книгу «Наставление истинной веры». Еще раз, я сказал, что я не знаю точно, когда обратился Калвин. Это приблизительно 1533-34 году. Там есть интересные случаи. Он работал с гуманистами в Париже, и один гуманист, он был ректор, директор университета в Париже, и он помог этому человеку писать большую такую речь на праздник. И в этом большой, доклад или что-то, уже звучал Евангелие. Это еще не до конца, потому что там молитва до Марии тоже есть. Но там уже есть идея sola gratia, только благодать. И после этого Кальвин и его друзья поняли, что лучше уходить из Кальвина, потому что из этого доклада стал большой скандал. Они уходили из Парижа, и Кальвин пошел в Базель. Как мы слышали, Кальвин сначала учился богословию, потому что отец так сказал, потом пошел в гуманистический университет насчет юридических знаний, тоже его отец, потом его отец умер. И Кальвин пошел домой, чтобы там что-то сделать. И, если отец умирает, тогда надо домой ехать. И он вот это сделал, возвращался из базы домой к Франции. И когда он хотел возвратить в базу, все так не получилось, потому что там на дороге были солдаты, там была война, и ему надо было ехать через Женеву. Через Женеву. А Женева была город, где только что приняли реформации. И там работал пастор. Его называли Гийом Фарел. Да, здесь его картинка. Гийом Фарел. Он был пастор в Женеве. И в 1536 году они там приняли реформации. Это в тот же самый году, когда Кальвин публиковал первый раз наставление истинной веры в 1536 году. И вот этот Гийом Фарел, он уже читал книгу Кальвина. Ну, Женева, Базель, это не очень далеко друг от друга. Он читал книгу Кальвина. И тогда он услышал, что Кальвин пошел в Женеву. Он хотел там только переночевать. И Фарел узнавал, что писатель вот этого книги на Софии Истинной Вере находится в городе Женева. И тогда он пошел к ним и сказал: «Кальвин, нам надо здесь помощь. Нам надо человек, который не только проповедует, потому что это то, что я уже сделал, но здесь надо человек, который для нас организует церковь». Потому что, как Фарел сам сказал, и Кальвин потом тоже это пишет, там было только лишь проповедование. Значит, Фарел читал Слово Божие, он, в принципе, читал Лютера, знал Евангелие, но как дальше, он не знал. Да? Большой город проповедуется Евангелие, но как дальше? Как мы видели вчера, для свиньи это был, в принципе, не очень большой вопрос. Свиньи сказал: «Государство, давайте, братья, мы примем здесь реформацию, значит, что, в принципе, здесь все люди в городе реформаторы». Да? Если кому-то не нравится, тогда до свидания, он может уходить из города, да, жить где-то по-другому. Но здесь, в нашем городе, все христиане, реформаторы, мы крестим все детей на восьмом день, да, и все будет в порядке. Фарел так не хотел. А Кальвин там тоже не, так тоже не хотел. Поэтому его цель был в Женеве организовать церковь, и это совершенно другое дело, чем просто сказать, что здесь все христиане и все здесь реформаторы. В принципе, у Лютера это тоже еще не получилось, в Виттенберге там ситуация одна и та же самая. Все, которые находятся в городе, христиане, лютераны, да, и больше еще нет. Что как в практике функционирует церковь, об этом люди вообще еще не думали. Нам и вчера об этом говорили, и мы видели, что для Лютера, да, выход в принципе был в том, что он сказал, более важно, не видим церковь, как видим церковь. Да, это был, наверное, тоже, ну, чуть-чуть проблема для него, потому что он не знал, как этого сделать в практике. Тогда Кальвин пошел в Женеву и начинал организовать церковь. Но это просто сказать, но в практике это было очень трудно. Первый момент, да, что Кальвин сказал, что ну, здесь в городе мы приняли реформацию. Это очень хорошо. Это значит, что в принципе все люди здесь реформаторы. Что это значит в практике? Значит ли вот это, что они все избранные? Значит ли вот это, что они будут все спасаться через Христа? Ну, это, наверное, трудный вопрос, потому что, наверное, все приняли официально как-то так-то реформации, но это еще не значит, что все имели личные веры. Да? И если мы помним Лютера, тогда в этом был именно суть реформации, sola fide. Да, мы спасаемся только через веру, но если там есть большой город и все верующие, все православные, да, все реформаторы, какая разница, да, тогда мы еще ничего не сделали. Поэтому он сказал, да, церковь, это очень хорошо, но церковь там находится не только избранные. Церковь есть разные люди. А наша задача с ними работать. Поэтому нам надо говорить о членстве. Нам надо говорить о том, что значит быть член в церкви. Церковь – это тело Христово. Церковь, каждый получает ответственность перед Богом. Мы там не только присутствуем, мы там служим. Да, потому что, ну, как в теле, да, везде течет кровь, если все нормально, да, а кровь, это значит жизнь, а в церковь, члены церкви течет кровь Христова. Если где-то что-то не течет, тогда извините, да, если настоящая вера нет, это значит там ничего нет. Это не член, это не может быть член церкви, потому что для такого человека нет истинной веры. Во-вторых, да, церковь это... Да?
Другими словами, если человек в церкви не старается нести какое-то служение, что-то делать, хоть что-то, да, помогать что-то где-то, это значит, в нем просто не происходит никаких изменений, он не течет кровь, то есть Христос не воздействует, он просто как мертвый член тела, знаете, а мертвым не может быть.
Скорее, если он не хочет этого делать.
Да, да, он этого не хочет, да? Ну, в практике...
Да, ему не хочет.
А это одно и то же. Одно и то же.
Ну, это может быть считается не одно и то же, потому что, наверное, духовный рост – это процесс, да? Поэтому нам тоже надо иметь терпение с людьми. И Кальвин, ну, это в принципе...
Мы же не имеем в виду неофитов. Я имею в виду, что человек какое-то время уже посещает церковь, да? И если он не изменяется, изменения не происходит, то что-то не работает в нем, ну, значит, здорово.
Да, да, но просто есть, скажем, растение, которое несет плоды очень быстро, и есть растение, которое несет плоды чуть-чуть позже. Бога, да? Поэтому, ну, это именно то, о том тоже говорил Калвин, да? Потому что он сказал, что церковь это не только избранные, да? Поэтому он не стремился к тому, что сразу выключить все, которые еще ничего не сделали и что-то похожее, да? Но он именно начинал говорить о том, что братья, сестры, да, если вы входите здесь, что это значит, да? Что же такое тело Христово? Да, и в тело Христово есть разные части, да, и у каждой части этого тела есть своя функция. И если кто-то не выполняет свою функцию, да, тогда что-то не так, да? И это то, что вы хотели сказать, да? Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что у нас есть свое место в церкви и есть наша задача. Здесь он сказал, что членство – это выбор. Это важный момент, да? Римо-католическая церковь, там выбора нет, в православии выбора нет, потому что автоматически то, который крестьян, тогда православ, да? Даже если не крестьян, он еще все равно является православным.
У нас... Если ты по церкви, крещен, да, все, да, значит ты, да, член, да. А если ты не крещен, да, то ты не член.
Да, да, ну я помню, что как моя мама, она вырос в юге Голландии, и там очень сильно римо-католики, да, и там священник просто пошел из дома на дом, да, и везде просто посидел с людьми, а тогда пошел к нашему, ну, к мандету и просто сказал, извините, я протестант. А как? Что? Да, и, ну, это поэтому для них членство вообще не существовало. Да, это просто все, которые здесь живут, они католики, да, если кто-то сказал, что он не католик, это как?
Да? Мусульманин вообще считает, что каждый человек рождается мусульманином, а потом только католик.
Да, поэтому членство... Да, это выбор. Но это выбор с двух сторон. И это важно понимать. Выбор, в первую очередь, с сторон Божьей, да? Потому что Бог нас выбирает. Да? Он призывает нас. Он хочет, чтобы мы стали членами Его тела. Поэтому членство – это выбор, и это... Сначала выбор Христова. Он обращается к нам. И Он дает нам место своего тела. Да, это происходит через, скажем, обращение личного. Это тоже происходит через христианские семьи, где дети, члены завета, становятся членами церкви. Это выбор Божий. А потом... Это тоже наш выбор. Выбор не как свободный выбор, но выбор как ответ. Ответ на призыв Божий. Да? То, я не знаю, как у лютеранов, у вас тоже конфирмация есть, да?
Есть.
Да? И у нас тоже конфирмация есть. И там становится видно, да, что членство – это не просто автоматически работает. Дети, да, дети Божьи, дети Завета, поэтому они считаются членом тела Христова, но... Возникает момент, когда они могут уже не вести себя как дети, они становятся взрослыми, это значит, что они самостоятельные отвечают за Божьи призывы. Поэтому членство – это выбор. Если кто-то не отвечает, тогда это значит, что со временем он уходит из церкви или исключает из церкви.
Или как Божий сын, походил бы.
Да? Поэтому, да, и это выбор членства. И, наверное, сзади самый важный момент – церковь – это живая община. Это тело Христово. Церковь – это не просто институт, где каждый входит, выходит как угодно. Нет, церковь – это живая община. Это значит, что мы там живем вместе с Христом. И мы занимаемся тоже друг с другом, потому что меня интересует, как там брат, как там сестра. Да? Это важно, если мы живем вместе, чтобы мы говорили вместе о Христе и так дальше. И вот это тоже сказал Калвин, вот это надо организовать. Это пока еще не получилось. В Женеве из этого идея стала очень большие проблемы. Потому что были люди, наверное, которые сказали, мне членство не нравится. Я живу здесь в Женеве, но я не хочу так жить. Да, я хочу иметь свободу, чтобы идти к проститутку. Я хочу иметь свободу сделать вот это, вот это, вот это, и никто меня не заставит. Ну, это понятно, да?
С тех пор ничего не изменилось.
Нет, никто не изменился. А тогда Калвин сказал, ну, братья, тогда извините, членство это выбор. Если вы не хотите, тогда это значит, что вы не являетесь членом церкви, а будет церковная дисциплина. И мы вас исключаем из церкви. А в этом моменте государство в Женеве сказало, да, аристократы, магистраты, да, спасибо, магистраты сказали, что ну, так нельзя, потому что с дисциплиной занимаемся мы. Да? Это наша ответственность. Церковь не имеет права кого-то сказать, что ты не член. Да? Потому что это наш город. И были еще другие конфликты. Например, кто может читать проповеди? Кто может быть пастором? Кто может быть пресвитером? А Калвин сказал, ну, пресвитера не будем выбирать.
Рукополагать или нет?
Да, а магистратура сказала, извините, да, кто пресвитер, это не будем определить. И еще момент, да, Калвин сказал, что ну, самый идеальный вариант был бы, если у нас Господня вечера был бы каждое воскресенье. Но это было трудно, люди вот это не очень поняли. Я сказал, давайте тогда раз в месяц, но не меньше. А магистратура сказала, ну зачем каждый месяц? 4 раза в год хватит, да? Поэтому не больше 4 раза в год. И Калвин сказал, ну я здесь пастор, и я так не могу работать. Тогда сказали, ну тогда до свидания, ты уходишь из города. Поэтому в 1538 году его выгнали из города Женевы. И самой главной причиной был в том, что Калвин сказал, церковь – это живая община. Там надо было самостоятельная церковная дисциплина, потому что это духовное тело, и там отвечаем мы. Там ни правительство, ни магистратура, там отвечаем мы. Он ушел из города. Мы будем чуть больше говорить о церковной дисциплине. Потому что, ну, это, наверное, надо правильно понимать. Что же такое церковная дисциплина и что подразумевается под этим? Калвин сказал, что если у нас есть христианская церковь, тогда надо, чтобы там было освящение в жизни. Но если кто-то является членом, тогда это надо, чтобы мы видели, что он действительно член. И если он так не ведет себя, если он не слушает, если он не отвечает на призыв Бога, тогда будет церковная дисциплина. Это наша ответственность как люди. Это ответственность пастора.
Извините, я имею в виду как бы ответ на то, что благодать или закон, да? Если ты благодать не принимаешь, то дисциплина, да? На тебя уже действует не внутри тебя, да? Если ты сам понимаешь, да?
Нет, тогда... это нет. Освящение, это нет. Здесь речь идет о освящении жизни. Смотрите, как служитель церкви, да, мы не занимаемся в том вопросе, что кто-то избранный или нет. Мы не занимаемся вопросом, что у кого-то истинно верит или нет, потому что я не вижу сердца человека. Мы занимаемся вопросом, как живет человек с Христом. Если я вижу, что человек, во-первых, не молится, не считает Библии. Это проблема. Да? Если я вижу, что человек...
Серьезно, наверное.
Потом, если человек живет в грехе и не хочет покаяться, это проблема. Да? И об этом мы можем говорить, потому что это то, что видно. Да, это, ну, закон, я вчера объяснил, что закон это важно в таком плане, что мы не спасаемся через закон, но Бог дает нам своего закона, чтобы мы знали, как выглядит жизнь верующей. Да? Это функция закона. И закон помогает нам, именно 10 заповедей, Нагорной проповеди и так дальше, помогает нам понимать, что значит освящение в жизни. И если кто-то загрешит против закона 10 заповедей, если он не верит в Бога, если он не живет по закону Божьим, тогда будет церковная дисциплина.
Почему это должно быть в церкви вообще?
Еще раз?
Да, почему так должно быть в церкви?
То есть это и есть церковная дисциплина.
Нет, дело в том, что это опять самосуд получается, то есть они сами решают, а Бог их не решает. Если человек туда приходит, то почему должен туда приходить? Приходит ли такой человек вообще туда?
Вы имеете в виду...
Это что церковь этих людей судит.
Каких?
Те, которые туда приходят с их точки зрения, что у них есть некий полный,
который... Если его жизнь не соответствует жизни христианина, естественно, так описано, говорит, почему вы судите своих, а внешних судит Бог.
Да.
Конечно, говорит.
Ну, смотрите, да, именно поэтому я хотел об этом говорить, потому что это важно, чтобы мы...
Если они не были христианами, не было проблем.
Да, это очень важно, чтобы мы хорошо поняли, о чем идет речь. Да, церковь, с одной стороны, тело Христово, мы тоже можем говорить, что церковь это овцы, да, и пастор несет служение пасторское, Это значит, что если он видит, что овец ходит направо, ему надо ходить налево, тогда что делает пастор? Говорит, давайте, да? Почему он вот этого делает? Он этого делает, потому что он видит, что если вот этот овец ходит туда, там волки, там сатана, тогда умирает. Поэтому он этого сделает из-за любви.
Он своих овец не отдаст волкам, даже если они будут плохие. Зачем? Он за ними кажется, значит,
но тут проблема тогда в понятии, кто такой пастор. Это человек или служитель, поставленный Богом?
Да, потому что очень...
Если кого-то, если даже Бог сам показывает, например, что он сам не очень бросает.
Но Бог их осудил, часть.
Но он их не бросает.
А что? А куда Иуда пошел? Он не израильтянин был?
Не. Здесь очень важно, да, чтобы мы поняли, что церковные дисциплины это не просто выбрасывать человека. Да?
Понятно.
Да, это очень важно. Поэтому я ввел там пример пастора, да, который несет ответственность за овцы. Да? Сам Христос, он большой пастор, да? Но он, наверное, использует нас как своих служителей, да, и он хочет, что мы сохранились его овцы. Это наша задача, которую мы получаем от Бога. Когда Павел сказал «до свидания» до общины в Эфесе, да, это Деяние 20, тогда он сказал, да, что он все сделал для того, чтобы сохранить стадо. Да, и он сказал, что я свободна, потому что я все сделал. Да, я знаю, что мне надо отвечать за всех вас. И я сделал то, что я мог сделать для вас. Поэтому это очень важно. Это один момент, да? Церковная дисциплина – это, во-первых, пасторская работа. Во-вторых, да, отлучение зачем? Тогда надо смотреть не только на индивидуальный человек. Отлучение, кстати, это не значит, что мы говорим, что ну, мы с этим человеком уже не занимаемся. Да? Отлучение это значит, что мы говорим человеку, смотрите, если ты так продолжаешь, да, у тебя конец ад. Да? Поэтому мы тебя сейчас отключаем, потому что мы надеемся, что ты развернешься. Это во-первых. Во-вторых, есть тоже другой момент. Там есть тоже другие овцы в церкви. А если мы с грешником не занимаемся, если мы просто говорим, ну, сделай, что ты хочешь, тогда как болезнь, да, это идет дальше. И вот этот человек будет влиять на других. Поэтому это другой аспект из церковной дисциплины. Это первый аспект – это спасение грешника, потому что мы надеемся, что через дисциплину он понимает, что он сделал или верит, что-то не так. Во-вторых, да, мы хотим сохранять общину, мы не хотим, что зло и ложь распространяются в общине. И есть третий момент, и об этом мы иногда забываем. Вот этот третий момент, это то, что в центр общины кто стоит? Пастор. Иисус, да, Святой Бог, Он стоит в центр. И Бог не терпит греха. И мы не можем терпеть просто то, что Бог ненавидит. Да? Это, скажем, против воли Божьей. Если мы говорим, ну, смотрите, я знаю, что это плохо для Бога, но мне все равно. Мы так не можем вести себя в церковь. Да? Если я знаю, что человек живет в грехе, как я могу его допустить до Господней вечеры? Потому что это святое дело. И как я могу дать святым к свиньям? Я не имею права. Я не имею права, потому что то, что я даю, это не от меня, это от него. Я только послан. Да? И вот эти вещи вместе определяют суть церковной дисциплины. Да, это не то, что-то жесткое и так дальше. Это надо для того, чтобы человек понял, что он загрешил, что он на плохом пути. Это сохранение общины. И это тоже борьба для святости Бога.
Также в Откровении. Там будет самосуд, когда четко Писание, 5 глава 1 Коринфянам определяет, что надо делать с теми, кто называет себя братом, а ведет себя по-другому. Четко сказано, так он даже не ест. И удалите от себя таких. Да. Это Писание говорит, сам Господь. Потом, в Откровении, когда об общинах сказано, там, такой-то, такой-то церкви, да, ангел в церкви, это ангел, это вестник, это пастор. Ему скажут, что сдвину твой светильник, если не будешь управлять церковью, как положено. О чем мы говорим?
Это Бог сказал.
Это Бог сказал, естественно.
Да. Или пастор просто
пророк. Он пастор сказал.
Да. Да.
Он сказал кому?
Да.
Пастор, что сдвинут твой светильник, если ты не будешь управлять церковью, как положено. Это если что-то бы самосуд в таком случае.
Да. Но это важный момент, да? Что кто же такой пастор? Это очень важно. Мы вчера об этом говорили, что и такое церковь. Да? И Лютер тогда ответил, что если в церковь уже не проповедуется Слово Божие, если там уже неправильно используется таинство, становится церковь сектой. Да? Это уже не церковь. Согласен, да?
Согласен. Я
просто... Минутку, да, давайте я...
То, что вы сказали, абсолютно с вами согласен. А? Я тоже, то есть, как бы, вирус не распространялся, но просто имеется, что какие подходы мы должны к этому применять.
Хорошо.
Если человек пришел вообще...
Нет, секундочку, у нас идет лекция, семинария, поэтому давайте не будем уводить в сторону.
Но
вы не студент семинария, а студенты уходят в сторону сейчас.
Хорошо.
После лекции будем разбирать.
Окей. Не, ну то, что важно, да, что Лютер сказал, в тот момент, когда церковь уже не проповедует Слово Божие, тогда церковь теряет свой авторитет. Да? Потому что авторитет церкви из-за Писания. Сейчас вот это переносим на пастора. Да? Пастор, когда пастор имеет авторитет, только тогда, когда он говорит Слово Божие. Но поэтому реформаторы сказали, проповедование – это Слово Божие. Почему они так сказали? Они имели в виду, что пастор не может ошибся. Они имели в виду, если пастор верно проповедует, тогда это правда. Да? И мы вот этого принимаем не как слово человеческого, но как слово Божие. Потому что я могу видеть и проверять в Библии, что то, что он мне говорит, это правда. Да? И из этого исходит тоже церковная дисциплина. Если я могу доказать из Библии, что то, что ты сделаешь, нехорошо, да? Тогда я, как служитель, имею авторитет. Это не мой авторитет как пастор, это авторитет Слова Божьего, который я принесу к тебе. Да? Поэтому церковь спасается Евангелием. Да? Это все мы понимаем. Но церковь держится дисциплиной. Да? Потому что без дисциплины расслабляется тело, да? Это будет аморф. Тело работает тогда, когда есть в форме, когда все работает нормально, тогда тело держится, да? Но если здесь уже все слабо, ничего не работает, да? Тогда церковь расслабляется. Именно поэтому Павел говорил о том, да, Ефесянам 4, что церковь, да, пастыри, служители, они как вот эти, как сказать, измы, да, которые держатся тело, которые дают строгость тела, которые двигаются разные части тела, это их задача. Поэтому церковь держит дисциплину. Вот это надо для того, чтобы церковь выдержала против искушений, против греха.
У нас, кстати, в Казани есть пример. У нас одна церковь, она еще есть, но не знаю, кто будет на церкви, где было провозглашено, что все свободны.
Ну, они почти уже, как и от Господа свободы стали, судя по их выражению.
Сейчас 200 человек, сейчас там непонятно, чем она кончится.
Да. Да, и, к сожалению, вот этот элемент, да, что как болезнь распространяется грех, да, вот этот элемент, это очень важно. Ну, я тоже работал пастором в Голландии, я просто знаю, да, что дисциплина, во-первых, все испугаются, да, потому что говорят, ну, почему он не может принимать Господню вечеря? И тогда мы объясняем, и тогда они понимают, что да, это хорошо. Да, это так правда. И потом они подумают сами. И это очень важно. Именно для молодежи тоже. Да, что они понимают, что если я веду себя просто так, из этого есть последствия. Потому что церковь – это не клуб. Да? Церковь – это дом Божий. Да? Церковь – это тело Христово. Поэтому дисциплина организована вокруг Господней вечеры. Потому что в вечере Господней мы видим именно видим образ, что происходит в церкви. Да? С одной стороны, Христос показывает через хлеб и вино, что Он наш Спаситель. Да? И он говорит, да, что я умер для тебя. А когда мы входим, да, и принимаем хлеб и вино, в принципе, мы говорим, Господь, ты мой Спаситель, я хочу жить с тобой. А как может то, который любит греха больше Господа, такого сказать? Он не может такого сказать. Поэтому, если мы вот этого знаем, мы говорим, извините, брат, лучше не приди. Сначала покайтесь. Что сказал Иисус? Если ты помнишь, что у тебя есть проблема с братом, оставай твои жертвы, да, и сначала примирись с братом, а потом принес жертву. А сейчас, если ты живешь в грехе, у тебя проблемы с Господом, тогда извините, сначала примирай с Господом, да, а потом, пожалуйста, приди. Да, поэтому организовывается дисциплина вокруг Господней вечеры, потому что там мы видим отношение между Спасителем и спасенной.
Можно непонятный момент?
Можно, можно.
А вот там же было, Иуда же, ну, Искариот, который предан его, Иуда Искариот был на последней вечере.
Да.
Как-то почему присутствовал непонятный момент?
Да. Это очень хороший пример. Это пример именно о том, что сказал Калвин, да, что в церковь не только избранные. Да? В церковь есть разные люди. А то, что мы сделаем, да, мы не будем судить о людей. Да?
Он открыто греха не проявлял.
Да, что знали ученики?
Он открыто грех не проявлял.
Да, там освящение жизни.
Иисус прекрасно.
Это не важно. Он знал, как Господь.
Да.
Он знал, как Господь, как Бог. Он это знал. Но он нам показывает, что мы не можем. Мы-то не знаем этого. Поэтому мы не можем вот так. Если мы видим, что его жизнь нет человека соответствует,
да.
Писанию, да?
Да.
А мы не знаем, верит он или не верит. Да. Может быть, он просто прикидывается, но его жизнь соответствует.
Да.
И он заявляет, что я верю. Мы обязаны давать.
Да.
Как раз и будет самосуд, если вы это
знаете. Да.
Да, тогда
да.
Будет самосуд.
Да.
Этого не знаем, это знает Господь. Но если мы видим, что он говорит, я верующий, а ведет себя как язычник, 5 глава послания Коринфянам, да?
Да.
Вот тогда мы уже выносим ему суд.
Да.
Говорим, нет. Этого не будет никогда, потому что исправь свою хотение пред Господом, потом
приходит. В данном случае говорят о том, что мы это делаем не для того, чтобы исключить его, а для того, чтобы найти подход для того, чтобы повернуть.
Да, да, да. Да.
Я об этом говорю.
Да.
Но мы же его не исключаем из церкви Христовой. Мы не свои общины просто отлучаем, чтобы он задумался.
Ну,
другие варианты для того, чтобы вернуть его к нам.
Да.
Толкнуть его от себя.
Да.
Вот 5 глава, да, где написано, где один там женой отца своего сожительства, да?
Да?
Павел говорит, уберите его. Почему? Чтобы он не испортил все тесто. Но когда тот принес покаяние, примите его.
Да.
Так и мы. Мы его отлучаем, чтобы он не испортил всю общину.
Да.
Мы ему выносим наказание.
Ну, естественно.
Но мы же не говорили никогда, что мы его совсем извергаем, больше к нам не подходи никогда. Об этом речи быть не может. Это мы же слуги, мы не господа.
Пока человек жив,
конечно, у него есть. Конечно, разбойник всю жизнь грабил, воровал, да, на кресте только покаялся.
Да, ну просто
обратился.
Мы говорим просто о том, что нужно миллиарды для того, чтобы человека вернуть.
Да.
Для того, чтобы решить, что мы правы, а он не прав.
Да.
Так сам уважаем.
Да. Просто да.
Здесь совсем.
Да. И, скажем, спасение вот этого человека это только один момент, да? Потому что мы в церковной дисциплине говорим не только о вот этом человеке, мы тоже говорим об общине, да? И иногда надо принимать решение для того, чтобы спасать тоже других людей, да, и защищать их. Поэтому это тоже момент. Это не значит, что мы с этим человеком уже не занимаемся, но это значит, что есть тоже другие моменты здесь. Хорошо. Ну, подумайте об этом.
Но здесь я замечала, что его вообще все отвергли и больше никогда не
понимали. Хорошо. Тогда Калвин пошел из Женевы, его там выгнали из города, и он пошел в Страсбург. Там он прожил 3 года, и там он встретился с другим реформатором Мартин Бутцер. Мартин Бутцер там работал в Страсбурге, там ситуация похожа на Женеве, там тоже магистратура была и так дальше. Поэтому это было интересное место для Калвина видеть, что как там ведет себя Мартин Бутцер. Он очень много учился от него. То, что он учился от него тоже, это было, что хорошо жениться. Поэтому Бутцер сказал ему, Калвин, ты всегда один там с книгами, это нехорошо, лучше жениться. Поэтому он принял вот этот совет, и он женился там к Игалете де Юрию. Когда он там присутствовал в Страсбурге, сатана не спал. К магистратура Женева Абра 1000 человек Садолет. Садолет, он был кардинал, римокатолик, и он услышал, что выгоняли из города Калвина, и думал, что ага, это шанс, да? Там у них там не получится реформации, поэтому надо попробовать работать с этими людьми. Поэтому он писал очень интересное письмо, об этом будем чуть-чуть разговаривать, потому что здесь мы видим суть реформации. Садолет писал, если вы уходите из церкви, он имел в виду на Римо-католической церкви, да, если вы уходите из церкви, это значит, что вы рискуете свое спасение. Потому что спасение, да, это только есть церковь. В ней церковь, спасения же нет. Поэтому если вы уходите из церкви, тогда вы потеряетесь. Это во-первых. Во-вторых, он сказал, церковь, там Святой Дух работает. Это обещание Бога. Поэтому церковь сам под влиянием Святого Духа. Это значит, что церковь, в принципе, ошибки не могут быть. Потому что там Святой Дух работает. Если Дух ведет церковь, тогда все нормально. А как вы можете тогда уходить из этого церкви, да, из этого общения? Это грех против Бога. Вы вот этого не можете делать. Поэтому раз вернетесь в церковь, тогда магистратура Женевы спросил Калвина, чтобы ответить на вот это письмо. Это было очень интересно. От них ушел богослов, но все равно поняли, что они, что им очень трудно ответить на вот это письмо. И они спросили Калвин, чтобы ответить на вот это письмо. И тогда Калвин сказал, что он ответил письмо Садолету, сказал, да, я осознаю, что Дух Святой действует в церковь. Правда. Но как Он действует? Дух действует не просто так. Он не действует через тайца, как вы думаете. Он действует через Слово. А где у вас Слово Божие? Где у вас проповедь? Где у вас правильное изложение Евангелия? Это у вас отсутствует. Поэтому ваша церковь – это не настоящая церковь. Потому что церковь – это церковь, где руководит Дух, да, но через Слово. Если Слово отсутствует, тогда извините, о чем мы говорим. И он писал еще, он сказал, что Дух работает, да, Слово есть, но есть еще больше. Дух работает не только в церковь, Дух тоже работает в наших сердцах. Потому что если у нас есть только Слово, тогда, к сожалению, ничего не происходит, потому что мы грешные люди. Значит, что сделает Святой Дух? Да, Он ведет церковь. Но как Он это сделает? Он запечатывает Слово в наших сердцах. Да? И, я добавил, Он не дает новые учения. И это был большой удар для римокатолики, потому что новые учения, Калвин там объяснил, откуда вы ведете, что Папа Римский имеет авторитет? Покажите, пожалуйста, Писание. Да?
Имеется в виду авторитет наравне со Словом Божьим.
Да? А они говорили, что церковь под влиянием Святого Духа, это значит, что мы можем иметь новые учения. А Скалвин сказал, нет, Святой Дух работает через Слово. Поэтому, пожалуйста, покажите здесь, да, что вот это учение. Или учение о семь таинствах. Где вот это Слово Божие? Это новые учения, а вы не можете дать новые учения, потому что Слово Божие – это инструмент в руках Святого Духа. Святой Дух не дает новые откровения. В принципе, да, то, что Садолет, что Кальвин отвечал Садолету, это стоит тоже сегодня, не только насчет католики или православия, потому что там традиции, да, в принципе, то же самое проблема, да, традиции, это тоже как откровение. А Кальвин им тоже ответил бы, что покажите и слово, потому что здесь говорит Святой Дух, да, говорит Святой Дух, не дает новые откровения, как думают харизматы, извините, да, Он нам дает все откровение в Библии. Как работает Святой Дух? Так, что Он показывает нам, что Слово Божие, действительно Слово Божие. Он показывает нам, что то, что там написано, хватит за наше спасение. Нам ничего больше, ничего нового не надо. Поэтому вот этот ответ очень интересный и очень на место против римокатолики. Мы тоже против другие. В 41 году правительство Женевы, магистратура, они поняли, что без Кальвина ничего не будет, поэтому они его приглашали обратно. Я здесь сделал маленькую картину. Вы видите здесь ну, уже реформаторскую церковь. И видите, здесь в середине есть кафедра, да, с пастором, который читает проповедь. И это именно то, что хотели реформаторы, чтобы церковь была Дом Божий, где проповедуете Слово Божие, где пастор говорит. Так говорит Господь. Его пригласили тогда обратно. И Кальвин сказал, хорошо, но тогда мы будем организовать церковные руководства. Мы будем говорить о том, что как жить как церковь. Кстати, он не очень хотел ехать обратно. Ему было очень хорошо в Страсбурге, когда ему приглашали обратно. Он, первый ответ у него был, а почему вы не сразу спросите меня, чтобы убить сам себя? Поэтому он не очень хотел обратно. Но тогда он понял, что там надо быть, и он пошел. Сейчас, как-то его уже приглашали, ему было чуть-чуть легче, потому что он мог просто сказать, извините, братья, если вы хотите, что я здесь работал, тогда давайте сделаем так. Если вы так не хотите, тогда, извините, я ухожу. Поэтому он нарисовал систему церковного руководства. И здесь есть четыре разные служители. Это пастыри, учителя, старейшины и диаконы. Вот эти четыре функции он нарисовал. Они есть в реформатской церкви, он сказал. И на вот все вот эти функции надо официальное рукоположение. Потому что вот эти люди, они говорят не просто свои слова. Они не просто дают свое мнение, они не просто говорят, ну, мне Бог открыл вот такого. Нет, они получают рукоположение, потому что они официальные, посланные Господа, и их авторитет – это то, что они говорят, то, что здесь написано. Вопрос?
Не могли бы
объяснить,
как функция?
Да, я буду сразу объяснить. Я буду сразу объяснить.
А еще вопрос.
Да?
Рукоположение такое, с апостольской преемственностью, или рукоположение все-таки.
Нет, это не апостольское преемство, нет, это придумали католики и православие, да?
Смысл?
Да, да, тогда смысл рукоположения это то, что человек знает, что он подлежит не себя, у Христа. И это знак, что он будет в имени Господа проповедовать общине Слово Божие. И это тоже знак, что община осознает, что он служитель. Поэтому рукоположение – это не просто, что передается что-то тайное. Да? Это официальные жесты, из которых мы видим, что, во-первых, он будет говорить Слово Божие, не свое слово, он официальный человек, представитель Божий, скажем так, да, послан Божий. И второй момент, да, это тоже важно, что в этом тоже входит, что община говорит, мы выбирали вот этого человека, мы осознаем его и мы принимаем его слово как слово Божие. Да?
В чем заключается суть апостольской ответственности? Ты несешь учение апостола. Вот апостол научили своих учеников, да? И когда они возложили руки и молились за это, они признали, что они полностью усвоили то учение, которое им дал Христос. И вот так это распространено. Но это не означает, что через апостола ему передался Дух Святой. Это понятно. Это абсолютно другое. То есть апостольская ответственность, это означает, что ты несешь то же самое учение, что несли апостолы. И это подтверждается рукоположением.
Выборы и рукоположение.
Да?
Ну, выборы община, рукоположение.
Да.
Отслужители. Отслужители. Рукоположенные.
Вы состоящие, да?
Да. Нет, рукоположенные служители. Почему да. Состоящие?
Ну, кто такие рукоположенные служители в церкви, в общине?
Да, рукоположение обычно делает пастор вместе с пресвитерами, например. Это там есть разные способы.
Вместе
с пресвитерами.
А, то есть все-таки рукоположение происходит, то есть выборы рукоположения происходят внутри общины.
Да-да-да.
Выбор общины, но это не один сам по своей воле делает пастор, а есть синод, который назначает, кто это делает.
Ага.
Понимаете? Синод же определяет. Но не я, допустим, я взялся, так, ну, давай сейчас, ну, ладно, рукоположим на пастора, и все, просто вот так вот захотел.
Но синод это же как бы вторичная система, синод избрана уже общиной, каждая община самостоятельно.
Нет, синод устанавливает правила.
Да.
Поэтому... Правила. Кого можно, а кого нет. Если нет образования духовного, о каком пасторстве речь идет?
Да, поэтому это, скажем, это форма управления. Да? В принципе, это вот эта система, это не сразу один за один из Писания, да? Но здесь очень важно, что Бог дает нам тоже мудрость, и что Он хотел, чтобы был порядок, да, в общине. Поэтому мы спокойно обсуждаем вот этот вопрос, что как сделать вот этого лучше. Да? Поэтому в нашем системе, я думаю, в лютеранской системе тоже более-менее, да, что есть выбор, но все равно у нас выбор есть для старейшин, для диаконы, тоже для пасторов, да. Да?
А вот эта схема именно в такой иерархии, она откуда взялась?
Это не иерархия, это функция. Это функция, да? Это разные...
Пастор не выше диакона, диакон не ниже пастора. Просто каждый свое служение несет.
Да, это разные функции. Да, это разные функции.
Да,
потому что, как я сказал, да?
Это другие не подчиняют, они как бы в отношении... Просто они выполняют разные функции, но...
Разные. Пастор, он является и председателем качества, и пастор следит, чтобы диаконы поступали по слову Божьему. Вот это вот диакон следит.
Да.
Где пастор,
да. Это,
я, допустим, не могу диакону вот диаконить, я не имею права ему диктовать условия, кому как что распределять, там вот эти финансовые потоки, все. Это он сам
должен. Это его функция, да?
Это его функция. Потому что мы...
Иначе не слово Божие, говорить общиной по слову. Все. А остальное, так же, как пресвитер, у них свое служение.
Понятно. А кто заказал систему организации именно здесь это производит? Совет, что ли?
У нас консистория, совета нет. Консистория, которая состоит из пресвитера и пастора.
Mm-hmm, да. Давайте я объясню чуть-чуть разные функции, да?
Да.
Если есть еще вопросы, тогда. Тогда насчет пастора, да, его задача, во-первых, проповедовать Слово Божие, да, скажем так, с кафедры. Это особенная задача пастора. Почему? Потому что пастор имеет богословское образование. Это не значит, что он в чем-то лучше или больше, чем других. Это значит, что он учился специально для того, чтобы изложить и толковать Слово Божие. Как это сделать? Да? Это его функция в теле Христова. Это не значит, что он как ухо может сказать, мне уже не надо глаз, да? Но это его функция. И вторая функция для пастора – это смотреть на члены церкви и участвовать в церковной дисциплине, да, есть, потому что слово пастырь, да, есть, поэтому если он видит, что люди уходят из-за правильным путем, он об этом говорит. Это тоже его задача. И третья его задача – это дать таинство Господня вечера и крещение. Это тоже задача пастора. Это его функция в теле Христова. Второй – это учителя. Это у нас, но редко употребляется как особенные функции. Я специально не уделял, во-первых, потому что это исторический факт, но тоже потому что очень важно, чтобы мы поняли, что это Калвин придумал, это очень хорошо, но это не Библия. Да? Поэтому Калвин сказал, давайте учителя, они получают рукоположение. Учитель – это был для него преподаватель на каждом уровне. Это преподаватель в семинарии, это тоже преподаватель на воскресной школе, скажем так. Да? Это все учителя. И для него это была особенная, скажем, ну, должность в церкви. Просто его обычный, просто он не имел особенной задачи в общине, например, насчет церковной дисциплины или насчет таинства и так дальше. Это, в принципе, не его задача. Это задача пастора. Его задача – это именно учение.
Ну, к примеру,
в данном случае вы являетесь учителем.
Например. Да. Например, да? Я, в принципе, это тоже моя работа. Да, например, в Киеве, где я живу, я там член просто. Да? Я там не занимаюсь там, с церковной дисциплиной и так дальше. Но с другой стороны, если там пастор нет, и если у нас Господня вечера, я могу дать Господня вечера, потому что я пастор. Но это не моя особенная задача.
Вы сказали, что это не библейский учитель?
Ну, я не скажу, что это не значит, что это обязательно надо всегда так быть. Да? Я просто сказал это как пример, потому что там то, что говорит Павел, да, в Ефесянам 4, там есть намного больше функций, да, но вопрос в том, что это все надо обязательно, все для того, там, по-моему, 12, да?
Нет, там, это, там немножко, вот здесь написано, ойменос, да, это ойменос, кай дидаскомен, а не стоит, кай го дидаскомен, а раз артикль не стоит личностный, значит, пастор-учитель это будет
кто? Да.
Да,
тоже можно так сказать, это один функция. Но да, то, что здесь важно, да, что это то, что мы поняли, что это тоже мудрость. Да? Очень важно, чтобы мы, как братья, точно определились, что мы делаем и почему мы делаем. Да, и это может быть чуть-чуть по-разному, да, но все равно важно, чтобы мы это сделали на основе Слова Божьего, и чтобы было ясно, какие есть функции. Да, например, я реформат, то есть пресвитерианы. Да, у нас богословие один на один, но форма управления чуть-чуть разная. Но это не страшно, да, потому что это наши человеческие мудрости, американцы делают так, голландцы делают так, но это не значит, что кто-то лучше или хуже. Окей, третья функция. Старейшины. Да, они, да?
И в то же время, если взять реформатов венгерских,
ага,
у них совсем другое, у них епископальное управление.
Да.
То есть это еще плюс, как этнически в данной территории, что ближе, как они уже решили так. Но мы что же, не можем их не принимать, да?
Но это чуть-чуть по-другому, потому что там есть исторические причины, потому что в Венгрии сначала была лютеранская реформация, а потом они приняли кальвинизм, но у них церковное устройство уже было с епископом, и они уже не могли их убрать.
Я имею в виду,
Да. Поэтому у них там, скажем, церковное управление, это просто не кальвинистское, это, в принципе, лютеранское. Но в этом, ну, может быть, это жалко, не жалко, но это факт. И, это, в принципе, Калвин всегда сказал, я не люблю епископат, но если это единственная разница между нами, у меня проблемы нет. Да? Поэтому он понял, что это то, что мы договоримся как людей, и важнее в том, что епископ или нет, важно в том, что вот этот человек понял свою функцию, что он послан Божьим, и он голова церкви. Третий момент. Старейшина. Его задача особенно, чтобы нести Слово Божие к домам. Да? Это его особенная функция. Я объясню почему. Римо-католицизм и тоже православие есть таинство исповедь. Да? Это значит, что люди ходят в церкви, чтобы исповедовать свои грехи. И это форма пасторская работа, потому что в принципе в идеальном состоянии пастор тогда имеет возможность разговаривать с людьми и им объяснить волю Божию. В практике это на другом уровне, но это не важно. Да? Таинство исповедь убрали в реформатской церкви. У ветераны осталось?
Она осталась, на ней посмотрели, что это половина таинства.
Хорошо.
Некоторые соединяют ее с причастием.
Ага.
Сейчас некоторые считают, что это отдельное таинство. На самом деле, единства в этом плане такого нашелся нет.
Хорошо. Окей. Но важно, да, но то, что очень важно, что реформаторы поняли, что что-то надо сделать. Да? Потому что просто убрать, скажем так, функция исповедь – это один. Но надо, чтобы мы общались с людьми, потому что это же пастырская работа. А кто будет говорить с людьми? Если там в Женеве, там община может быть 10 тысяч людей, да? А пастор не будет говорить с 10 тысяч людьми. Это невозможно. Поэтому функция старейшины была именно заниматься с людьми. И у них дома, ну скажем так, проповедовать, с ними читать Библию, с ними молиться и так дальше. Это была задача старейшины в Женеве. И в принципе в очень много реформатских церквей до сих пор это так, что в городе есть разные регионы, да, и в каждом регионе есть один или два пресвитер, который отвечает за людей. Да, у меня тоже в Голландии, например, был церковь, там 250 членов, там было у меня 8 пресвитерей, да, и у каждого пресвитера было 15-20 семья, да, по которой он отвечал. И там минимум 2 раза в год он там посещал на них, и официально, и кроме этого он просто ходил по домам, разговаривал с ними, попил кофе и общался с людьми, и это очень важно, чтобы люди знали, что если у них есть духовные вопросы и так дальше, они могут разговаривать с старейшинами.
Но здесь есть одна опасность для России. Я сейчас расскажу, как получилось у Михаила Михайловича Секушина. То же самое. Назначил молодежного служителя, да, чтобы он как-то занимался. Он собрал вокруг себя молодежь и через 2 месяца заявляет: мы решили открыть свою церковь. Понимаете, то есть вот это говорит о чем? О духовном уровне. Да? Да. Человек оставил, чтобы он занимался его служением, а он возомнил себя уже пастором, уже, понимаете, то есть это амбиции, гордыня человеческая. Да. Поэтому вот то, что ковид предлагал, это очень хорошо для зрелой общины, понимаете, но опасно для незрелой, которая еще не созрела толком. Это грозит расколом, когда начинаем вот так, да, ты за этот район, ты за этот район отвечаешь. Может произойти просто раскол. Человек уже там счел себя уже выше, что я буду пастору подчиняться, когда я выше его, да, я не хуже его, там видишь, и пошло. Такие вот нюансы. Это вот опасность в России.
Но я вас понимаю, я думаю, что вот эта опасность везде есть. Здесь очень важно, да, что пресвитерий Бупирий знали рукоположение, да, что они строят не свою церковь, но они служить в тело Христова. Да?
Это понимаете, я перебью, почему? Потому что у вас уже традиции, у вас устоялась реформатская церковь, у вас уже сколько веков она, да? А здесь только-только. Поэтому, когда новая община открывается, я же о чем сказал, что если она еще духовно не укреплена в реформатском учении, то это опасно. Понимаете, то есть не надо к этому спешить. Вот, чтобы устоялось. Потому что за короткий срок мы не можем увидеть, чем дышат эти люди.
Но вы говорите, да, я вас понимаю, я тоже, я это принимаю, но только Калвин тоже только что начинал. Но важно здесь в том, да, чтобы служители были зрелые христиане, да. Поэтому, например, да, поэтому, например, да, мы живем в Киеве, да, наша община существует уже 8 лет, но у нас пресвитерей еще нет. Да? Почему? Потому что у нас, во-первых, очень мало мужчин. Это проблема. Но вторая проблема в том, что вот эти мужчины, которые есть, они еще не зрелые христианами. Да? И поэтому это важный момент, да? Чтобы мы не спешили с рукоположением. Потому что рукоположение можно только тогда, когда человек знает и понимает, зачем.
Да? Хорошая книга по этому вопросу.
Да. Поэтому задача старейшины – это помочь пасторам в том плане, что принести Слово Божие до домам. Да, и, например, я знаю голландские практики, где я служил, да, каждую вторую неделю у нас было собрание с старейшинами, да, и тогда каждый старейшин рассказывал о том, что он сделал, где он посещал, о чем они говорили, и так дальше, и это тоже форма защиты для того...
На консистории?
Да, это на консистории, да, да. Вот у нас каждая вторая неделя была встреча, и тогда мы тогда открыто говорили, у каждого пресвитера тоже был свой дневник, да, он там написал, где он посещал, о чем они говорили, ну, не очень подробно, но просто, ну, у нас был нормальный разговор, или у нас была большая проблема, вот такая, и тогда мы вместе обсуждали вот этот вопрос. Или если это был очень, скажем, специальный вопрос, тогда это был, ну, пресвитер и пастор, и тогда вместе ходили, и так дальше, да? Ну, что значит большая?
Здесь, в Киеве или в Голландии?
Нет, я в данном случае работаю только учителем.
Он в Голландии был пастором, да. Потом его направили в Киев. Он в Киеве, да. И академический декан в реформатской семинарии Киев. Профессор Богослов. Поэтому он оставил там пасторское служение в Голландии и сейчас
несет служение учителя здесь, в Киеве, ну, и как член просто Киевской церкви. Поэтому вопрос, на какой церкви речь? О Киевской или
о Киевской?
Да. Хорошо. Киевская церковь, там, это маленькая община, там человек 25. Да. Окей, еще о диаконе. В принципе, два вида есть диаконы. Есть диаконы, которые у Калвина, да, это так работало. Общая черта – это то, что диаконы заботятся о бедных и о болеях. Поэтому, если кто-то болеет, тогда диаконы приходят и смотрят, как там помочь. Если кто-то бедный, диаконы попробуют пожертвования принести и помочь людям. Да, и там можно разделить между диаконами, которые работают особенно со своими членами, и диаконами, которые работают вне общины. Которые там, да, или, та, или которые ходят там по больницам, в тюрьме и так дальше.
Не, я имею в виду, вот хозяйственная часть тоже на диаконах. Допустим, ремонт мне надо сделать, они смотрят, надо, не надо, там еще что-то.
Ага, нет, это у нас особенные функции, потому что диаконы — это духовные функции для нас.
Нет, я имею в виду, они тоже следят, если надо, значит, они расходят. Финансы у них, финансовые потоки, все у них.
Ага.
Поэтому они здесь...
Да, у нас есть отдельный комитет.
Некоторые из них, помощники там, да? Они и как заходят.
А если мы сейчас говорим, то есть о тех, в отношении других людей, то есть вы сказали, они выполняют функции того, что они помогают людям, например, материально помогают, то есть снабжают их чем-то, да?
Да, например, да, милосердием, да.
Но все финансовые потоки, всеми финансовыми потоками, да, в реформации церкви руководят диакон, только они.
Да.
А ну, такая формальная система работы церкви, она работает уже с тех времен, и она формальная, то есть она есть?
Действительно, почему формально?
Да.
В реформации церкви везде
так? Да, это везде так. Да, например, у нас...
Я не выполняю такие функции, на самом деле.
Ну, большой, ну, вот там я как сидит, спросите у него. Все, да, удивительно. И он потом отчитывается, куда деньги, да, как делись, каждый,
да,
год.
Да, и это важно, да, чтобы это было официальные функции, потому что, да, как и Яков тоже говорит, да, как мы можем сказать братьям, что ну иди, помоги себя, да, оделся хорошо, если он бедный, да. Да, и это очень важно, что именно в общине мы осознавали, что если есть проблема, тогда нам надо помочь. Нам мы не можем просто проповедовать людям и им не помогать на практическом уровне. Это не потому, что это так не работает, это тоже тогда, но это тоже духовные причины. Потому что смотрите на Христа. Да, он сам сказал, что я пришел, чтобы служить. Да, и он тоже заботится о бедных, о слабых, исцелил людей. Поэтому это очень важные функции церкви, именно милосердие.
Шестая глава Деяний говорит, на чем апостолы сказали, вы берите среди себя, чтобы они пищись о столах, нам это не нужно. Да, мы прибыли в служение слова и молитвы. Все, вот я там для этого служение милосердия.
Насчет сам Калвин, да, он был очень занятый человек, когда он умер. Он умер, потому что у него силы, чтобы жить, уже просто не хваталось. Его задача была учить, проповедовать и писать. Да, это то, что он сделал. Кроме этого, он еще занимался очень много. Там с пасторской работой люди пришли к ним, он переписал очень много людей и так дальше. Учить. Он начинал духовную академию в Женеве, потом Бейза, его ученик, продолжал вот эту работу, потому что он понял, если мы хотим развиваться как церковь, тогда нам надо, как семинария, нам надо школа, где будущие служители могут учить. Поэтому учение для него было основная первая задача. Вторая задача – проповедовать, потому что он, ну как настоящий реформатор, он читал, что надо нести слово к общине. Проповедовать это было для него как лекция континуума. Мы вчера об этом говорили, что такое лекция континуума. Кто помнит? Лекция континуума. Лекция континуума это значит, да, что мы не используем разные места из Писания просто так, но мы последовательно проповедуем. Например, Матфея 1, Матфея 2, Матфея 3. Да, это разница между Лютер и Кальвин. Лютер использовал систему перекопа, да, там в принципе на каждое воскресенье указано, о чем надо проповедовать. А Кальвин сказал, нет, мы будем проповедовать по книгам. Поэтому он проповедовал о каждой книге почти из Библии, и все его проповеди написали, и потом издавал он сам формы книги. Поэтому он писал комментарии почти каждую книгу из Библии, кроме книги Откровений и еще один или два книги. Это результат его проповедования и учения. Кроме этого, он очень много писал. Он писал книгу «Наставление истинной веры», как вы знаете, он в этой книге работал весь свою жизнь. Первое издание в 1536 году, последнее издание в 1559 или 61 даже еще. И он постоянно развивал свое учение насчет, что он видел, что людям вот это непонятно, вот это надо еще лучше объяснить, там есть еще проблема. И он там избавил и избавил. Кроме этого, он переписал с другими реформаторами, с важными лидерами правительства и так дальше. И он заботил о том, чтобы объяснить, что же такое реформация. У Кальвина тоже были враги. Это понятно, да? Потому что у человека с характером всегда есть, да, есть, всегда есть враги. По-другому мы, к сожалению, не живем. Кальвин тоже по-другому не жил. Первый его враг, ну, скажем так, враг, не это чуть-чуть, так, противник. Болсек, он отвергал учение предопределения. Он был важный человек там в городе Женева. И он сказал, что ну, человек решает сам. Это не правда, что Бог избирает людей. И исходя из этого возникал конфликт с Кальвином. Там интересно, что он попал под дисциплину церковную, и потом правительство Женевы сказало, что ну, если он уже как сказать, если его исключили из церкви, тогда ну, ему тоже надо исходить из города. Поэтому он ушел из Женевы. Болсек, да. Второй человек, он очень известный человек, и об этом очень много, да, до сих пор напоминает нам об этом, что Кальвин зашёг сервет. Всё, да? Да. Поэтому это, наверное, очень интересный вопрос. Кто же такой сервет? Я не знаю, кто знает, не знает. Он был очень известный врач. Врач, который... Да, там как кровь, как сказать?
Малый круг крови, да.
Да, это он. Просто то, что почти никто не знал, это то, что он тоже занимался с богословием. Потому что, насколько он писал книги, он писал под псевдоним. И никто не знал, что это именно вот этот врач, который пишет книги. Он писал книги, в которой он отрицал Троица, он был унитариан. И кроме этого, он вел письменные дискуссии с разными реформаторами. Например, когда он читал «Наставление истинной веры» Кальвина, он взял ручку свою и везде там подчеркнул, где он не был согласен, и послал книгу обратно к Кальвину. И сказал: «Вот твоя книга, я не согласен с этим, с этим, с этим, с этим», и так дальше. Поэтому он был, ну, такой человек, разбойник, и он любил, скажем, споры и так дальше. Потом он сделал ошибку, он писал очень много книг и так дальше. В одном своем книге он сказал, что он тоже занимался с медицинскими вопросами и так дальше, и что-то сказал о крови, а потом, ну, инквизиция работала нормально, сказали: «Ага, сейчас мы знаем, кто писатель, это, наверное, сервец». Да? Поэтому бедный человек там в Франции попал в руки инквизиции, и начинали с ним работать, не очень приятно, наверное. Ну, у него были хорошие друзья, и его друзья помогли ему уходить из тюрьмы. Что сделал сервец? Он пошел в Женеву. Интересно, наверное, потому что он знал, что в Женеве есть Кальвин, и в Женеве работает Кальвин, и его очень уважают. И он послал уже книгу Кальвина обратно и так дальше. Поэтому, когда он приехал в Женеву, уже знали, о чем идет речь. Поэтому его взяли и сидели в тюрьме и сказали: «Ну, ты вот такой сервец, да, да, я такой сервец. И я не согласен с Кальвином, он безбожный человек, он такой, такой, такой». И в конце концов осудили его и зажгли его. Кстати, Кальвин с этим был не очень согласен, он сказал, что ну, надо, чтобы он умирал, но ему надо просто резать голову.
Поэтому... Он уже пришел в церковь к Кальвину и начал там выступать. Его прихожане светили и зарезали.
Да.
Он там начал бухать.
Да.
Поэтому... Почему я ему говорю такое слушать? Почему я перенес все время на балах? Кто ему говорит, почему это, как могло происходить? Почему они могли судить этого человека? Почему они могли его убить, казнить?
Да.
Это инквизиция,
да.
Это у них
прописывается.
Да.
Договорил с правительством?
Да.
Нет.
Это то, это...
Приговорили во Франции, это видите, католическая церковь приговорила во Франции, вот,
Женеву
его передали туда, и там уже это все сделано.
Да, да. И проблема... проблема тоже в том...
То есть у католиков это было принято, и они...
Да. Поэтому чуть-чуть из исторических взглядов...
Но... В Женеве. Его взяли и передали светским властям, прихожане.
Да.
Да. Послушайте, сейчас вот сюда кто-нибудь зайдет и начнет материть там и так далее. Мы вызвали милицию, а милиция говорит: «Ага, а ты там в Германии приговорил, да? И в Германию отправили, а его там взяли и расстреляли, а тут ничего».
Да.
Понимаете, что это?
Да. И тоже, ну,
это... власти его взяли и передали.
Да. Да. Поэтому я думаю, что сегодня, да, мы с этим, может быть, не очень согласились бы. Да. Да, он хотел просто так, потому что сказал, что это быстрее, и это милостивее, чем зафигать.
Все равно смерть.
Да, все равно смерть.
Времена преступления религиозные, они карали смертью. Времена не были.
Да.
Да. Так давайте мы не желаем,
чем мы живем. Мы, может быть, с этим не очень согласны. С другой стороны, нам надо понимать, что быть еретиком в это же время, это было, это значит, что тебя надо умереть. Да? Это было у кальвинистов, и это было тоже, это было везде так, и нам жалко, наверное, а мы говорим, что это так не надо было бы, но это было такие же времена, и мы вот этого не изменимся, да?
Больше хотел спросить насчет становление протестантизма, это как раз тот момент, о котором мы сейчас говорим.
Ну да. Мы же историю реформации.
Да.
Начиная с Лютера, да?
Да.
Мы сейчас говорим
о Лютере.
Да, мы начинали с Лютера.
Да, то есть мы сейчас в данном случае говорим, что Кальвин, значит, проповедовал протестантических церквях, протестантских церквях.
Да, да.
Да. Соответственно, не так уже законно не было о том, что
да.
самосуд
решит. Вот, так они деньги да. взяли за магистратуру, да. да. а вопрос да. не говорил туда.
Да.
Да. Это уже, ведь раньше, поймите, извините, раньше было как, не везде страна была, да? Вот Швейцария, допустим, там город, это и есть гражданин города, не гражданин страны. Понимаете, кантоны там, города,
да,
то есть здесь... Поэтому этот город решил, правительство города решило тому правительству передать. Они взяли и передали. Они никому не подчинялись. То есть город имел свое устройство. Гражданин города. Но не гражданин страны.
Да. Да, поэтому чуть-чуть неправда, ну, скажем, несправедливо, если говорят, но Кальвин это тот человек, который зажег сервец в Бупире, потому что он вот это сам сделал, это сделал правительство. Во-вторых, да, в это же время это было везде так. Католики так сделали, православие так сделали. Кстати, да, Максим Грек сидел в тюрьме в то же самое время, как сервец, да? Поэтому это было такие же времена.
Ты понял богохульство в церкви после служения, ну, во время служения, понял там богохульство, что как, о какой Троице речь и так далее.
Они его просто вывели оттуда.
Ну да, они его связали, скажем так, и передали властям. Что вот он возвращает.
Да,
да, все. И власти там все это.
По законам Руси, еще княжеской, прямо в законодательстве написано, да, за богохульство
да,
либо сжечь, либо...
Да,
да, да.
да.
Кинуть в тюрьму на 40 месяцев, скажем.
Ну, в то время это было как доброе утро. Как сейчас 15 суток слопотать, допустим, ну, да. штраф какой-нибудь. Да. То же самое, за богохульство, смерть, все. Да. Однозначно. Никаких других наказаний не было.
А это такой легкий переход был, что ли, в протестанство?
Вы не слышали вчерашние лекции?
Да.
Мы же идем постепенно.
Да, я не могу все сразу говорить, поэтому вы говорили сначала о Лютере.
Я целый день сразу, с 11 утра и до самого вечера.
Хорошо. Еще Кастельо, это третий, последний враг Кальвина, который, да, который мы будем говорить, он был гуманист, значит, что человекоцентричность, и он писал книгу о сомнении, сказал, в принципе, человек не может знать правду, он никогда не знает, что то, что здесь написано, что это значит вот это, вот это, вот это, всегда будет новые интерпретации и так дальше, поэтому надо сомневаться, и это самое лучшее, что может делать человек, поэтому он писал книгу о сомнении, он тоже сказал, что там есть книга в Библии, которая вообще там не надо будет, там книга песни, например, песни, вот это не надо нам. Поэтому он тоже попал в конфликт с Кальвином, и он ушел из города. Это почем враги Кальвина, по-моему, на сегодняшний день это хватит будет. Мы еще закончимся. Я выключаю свет, чтобы вы видели, что здесь есть. Да, это картина о смерти Кальвина. До того, что он умер, он прощался там от старейшины. Кто-то сделал фотографии здесь, как вы видите. Да, видите, что вот это плакает и так дальше.
Вы обратите внимание, сколько старейшин.
Да, да, это была уже большая церковь. Да? Но то, что самое важное, что делает Кальвин, да, он указывает здесь на Слово Божие, и он говорит, что, братья, я умираю, но Слово Божие с вами, поэтому держитесь к Слову Божие. Это, скажем, то, что он сказал своим старейшинам.
А причина смерти?
Причина смерти, во-первых, он сильно заболел, во-вторых, он слишком много работал, поэтому его тело уже просто не выдержало. Да. Потому что он...
Ребенка, все, кучу.
Да.
Все это путь.
Да.
Да. Я с допустим жены, смерть ребенка, противостояние, это работа постоянная, здоровье
потом.
А сам по-моему ходит и щупленький, да. Сам по себе, как это. Как
да.
Один
ребенок был.
Да, это тут.
Было двое, но оба умерли очень рано.
А?
После этого человека кто-то не будет серьезной реформы носил?
Нет. Все.
Не, но были тоже другие реформаторы, но
да, он уже такого не делали.
Да, он, ну, скажем так, да. То, что на сохранение истины веры, наверное, добавили Джон Оуэн или Перкинс или другие добавили, но такая основная книга, в принципе,
не
то.
Ну,
да, там...
Да, Гельмерский катехизис, вот, ну, это, Дорский Сенон собирался, да, но это несравнимо. Это тоже важно, но это несопоставимо с наставлениями.
Да.
Если кто читал наставление его, там ни одной строчки нет, которую можно было бы поспорить. Ни одной строчки нет. Он четко все расклад дает полный. Невозможно. И когда говорят, что коммунизм это предопределение, это чушь прям, ну, полная, потому что предопределение описано в Библии. Вот, а коммунизм это единственное, что сделал коммунизм, он систематизировал всю Библию, ну все богословие, да, и сказал, что Бог в центре. Все вокруг Бога, Бог глава, не человек. Все, верховенство Бога во всем. Вот это кальвинизм, это образ жизни, подчиненный Господу.
Очень, ну, в общем, у меня очень кардинальные вещи.